Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Еще античные философы задавались вопросами смысла сотворения человека. Если Бог есть полнота и совершенство, то тогда зачем он создал несовершенного человека? Насколько человек свободен в своем выборе и почему Бог дал ему эту свободу? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача евангельских христианок-баптистов. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. Я посмотрел, думаю, я ли это вообще? И у меня в гостях пастор Московский Иван Английской церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день всем.
Да, сегодня у нас тема, которая, как обычно, подсказывает нам наша реальность, да, наши слушатели в том числе. Продолжаем задавать мы сложные вопросы сами себе и сами же пытаемся на них ответить с Петром Морозовым. Мне всегда было интересно понять вот этот проект, Петр. Знаешь, проект Бога, а создам-ка я по образу и подобию своему, да? Какой был интерес у совершенного Бога создавать несовершенного человека? Ты можешь ответить на этот вопрос? Я, конечно, понимаю, что ты не Бог, но ты же пастор, ты вот должен практически быть в курсе.
Ну, давай начнем с того, что ответить на этот вопрос очень сложно. Это как в том анекдоте про смысл жизни, когда ученик приходит к учителю и спрашивает, в чем смысл жизни, он просит его подождать неделю. Ученик возвращается через неделю и спрашивает, ну, так учитель, в чем смысл жизни? И учитель говорит, ты хочешь какой-то ответ сменить на такой вопрос? То есть, понимаешь, это сам вопрос сам по себе очень хороший и мощный, и можно над ним размышлять. Мы можем подойти очень близко, если мы сделаем какие-то допуски. И вот об этих допусках мы можем сегодня поговорить. Ну, например, ты говоришь проект. Сразу виден налет современности. Ну, что значит проект? Проект не удался, проект удался, вообще проектное мышление. Ну, как ты можешь размышлять? То есть иногда люди брак называют проектом. И это несколько
обесценивает. Как бы ты это назвал? Слушай, смотри, давай, окей.
Обесценивает.
Окей, да, давай, если ты считаешь, что это обесценивает, как бы ты назвал сотворение человека? Что это?
Слушай, хорошее слово сотворение, да? Вот творение – это хорошее слово, особенно в...
А вот смотри,
творчество – хорошее слово.
Смотри, сотворение человека. Я всегда очень люблю русский язык. Мне кажется, что ни английский, ни французский, ни китайский, никакой другой язык не может передать всех, не знаю, всех, сейчас скажу умное слово, всех коннотаций, да? Всех смысловых, все смысловые грани того, что мы вкладываем. Сотворение, то есть творение с кем-то, с чем-то. Вот что это за сотворение? Вот...
Ну, в общем, я с тобой согласен. Велик могучим русский языка.
Да.
Это прекрасно. Но ты посмотри, мы когда пытаемся подобраться к тому, что делает совершенное, сущее, да, мы должны сделать поправку на свою, во-первых, ограниченность.
Раз.
Да. Делаем. Во-вторых, на свою испорченность.
Два. То сделали. Есть, все равно есть вопросы.
Да, мы только-только сейчас оговорили условия, с которыми, которые должны, вот эти погрешности должны повлиять на понимание этого вопроса. Угу. Ну смотри, вот мы с тобой взрослые люди, мы с тобой уже прожили какую-то жизнь, нас уже побили, мы уже побили, мы знаем много чего нехорошего, да, и о себе, и о этой жизни мы стали немножко злыми, немножко раздраженными, угу, немножко циничными. Но если ты спросишь ребенка, который еще не имеет такого негативного опыта и такого негативного знания о себе, зачем жизнь, он удивится. Зачем творил, угу, Создатель? Он удивится. Ответ, мне кажется, будет совсем простой. Для радости. Как для чего? Для печали, что ли?
Стоп. Вот ты уверен, что ребенок ответит именно так? Потому что, смотри, мне иногда кажется, что мы... как бы домысливаем и доумничиваем то, что говорят дети.
Совершенно верно. Мы домысливаем, и я сейчас именно это и делаю. Да, я сейчас это и делаю. Просто если не для радости, ну, а для чего? Просто я пытался себя вспомнить в детстве, как я просыпался по утрам, и если бы мне задали этот вопрос и спросили, как думаешь, для чего ты создан? Ну, как для чего?
Ну, вот ты знаешь, не знаю. Потому что ведь я помню себя в детстве, потому что в моем детстве, например, было очень много страхов. И Бог был единственным островком какой-то стабильности в этих страхах, да, где я мог справиться с этими страхами. И тогда, когда меня спросили бы, зачем мне Бог, ну, за тем, что не страшно, за тем, что... Это, знаешь, помнишь, у Шекли была такая корпорация бессмертия, по-моему, цикл рассказов, если я не ошибаюсь. Там два таких деятеля, которые занимались галактическими всякими штуками, типа детективов, да, и там был момент, когда, значит, планета, на которой все погибали, и вот они прилетели туда, и там всяческие страшные монстры попадали, и они оказывались, что это воплощение детских страхов, да?
Да.
И самое совершенное оружие какое, ты помнишь,
было? Под одеялом.
Под одеялом скрыться, да?
Верно, но если мы отбросим твое тяжелое детство... Все твои страхи, то в принципе...
Деревянные игрушки, прибитые к полу.
То в принципе ребенок — это счастливый человек, потому что он быстро забывает страхи и зло, которое с ним приключается, и продолжает двигаться по жизни с открытыми глазами. Да, вот он ожидает радости. И вот это мы утрачиваем с возрастом. А почему это важно? Потому что мы что-то утрачиваем, и нам сложнее понять совершенное. Нам сложнее понять. Мы задаемся вопросом, а зачем, собственно, нас создал Бог, будучи людьми несовершенными, испорченными, и мы уже даже где-то внутри, формируя этот вопрос, мы уже какую-то задаем парадигму, в которой должен прозвучать в ответ. А вот это проект был такой у него, а вот ну, не очень удачный, а вообще. И мы добавляем, и мы знаешь, что интересно, что он нас очень много рассказывает? Мы добавляем вот эту фразу, а зачем Бог творил человека, если он знал, что он все равно согрешит. Как много это о нас говорит.
Скажи, что это о нас говорит?
Это о нас говорит следующее. Мы подходим к этому. То есть, я прошу прощения.
Да. Что это про нас? Вот смотри.
Это говорит следующее о нас, что когда мы говорим о том, что ну проект-то неудачный, но все равно люди согрешили, и он знал, так зачем?
Ну да, да.
А вот если мы знаем, что ребенок не будет слушаться нас, мы что, откажемся
нет,
от
смотри,
детей?
Нет, вот здесь есть хорошая штука, да. Заход хороший, да, но я предлагаю к нему постепенно подойти,
давай.
Да, к тому, что мы дети, да, потому что часто ведь есть такая штука, да, в богословии, замудрая, да, значит, часть теологии, да, отвечающая за человека, это антропология, да. Ну вот, есть светская антропология, есть теологическая антропология, да, вот Бог и человек, зачем он, соответственно, свое творение создал, да, вообще, в принципе, что это, и что это творение, да, творит, соответственно, да. Вот смотри, зачем давать свободу человеку, давай немножко с другой стороны зайдем, да, зачем давать свободу человеку, если ты знаешь, что это не пойдет на пользу самому творению, то есть творение, собственно, начнет самоуничтожение.
Вот, а кто тебе сказал, что эта свобода пошла не на пользу человека?
Но мне это... Очень просто.
Кто сформировал такое мнение?
Очень просто.
Его сформировали несовершенные...
История человечества, история взаимоотношений Бога и человека, да. История взаимоотношений человека с себе подобными, да. История Каина и Авеля меня это сформировало, история многочисленных религиозных войн это все сформировало,
давай я тебе
и так далее
так.
И тому подобное.
Давай я тебе скажу так. Угу. Что бы ты сказал... Если бы я тебе вот предложу следующую парадигму. Смотреть на историю человечества, действительно, мы можем со стороны войн и зла, но я тебе попытаюсь сейчас сказать, что ведь история человечества несет в себе не только зло, ведь история человечества полна примеров великого мужества, великого милосердия, великого труда, великого творчества. И если мы будем обращать внимание только на то зло, которое несет человек, то мы упустим то, собственно, ради чего был создан человек. Угу. И у человека, как у существа свободного и образа и подобия Бога, всегда есть выбор. И мне кажется, что проект совсем не неудачный, а вполне состоявшийся, если мы говорим об этом. Это принижает несколько. Я бы сказал, что задумка Бога великолепная. И исполнение замечательное. И только то, что получается злое у человека, лишь оттеняет то доброе и хорошее, что человек может произвести. Понимаешь, в чем дело?
Смотри, вот вообще идея свободы и тема свободы очень важная, на мой взгляд, в этом случае, да? Да, дорогие друзья, что мы с Петром-то все спорим? Давайте-ка поспорим все вместе с Петром. Он сегодня будет защищать человека, а я буду на него наезжать. И, естественно, я хотел бы, чтобы вы тоже присоединились, и у вас есть все возможности для этого. Соответственно, вы можете нам написать через сайт theos.fm, через плеер на сайте, вы можете по трансляции написать свои комментарии, я с удовольствием их озвучу, и мы попытаемся с Петром разобраться. Как мы попытаемся? Он будет разбираться, а я его буду оставить все время безвыходное положение. Да? Вот, чтобы не было патовой ситуации, нужно постоянно грозить матом, значит, своему игроку, в том плане, что я имею в виду шахматы, естественно, да? А не лингвистические какие-то конструкции. Итак, вы можете написать, соответственно, трансляции нашего эфира сейчас идут в группах «Я баптист, почему?» и «Главная тема». Подключайтесь. Петр Морозов, пастор Евангельской церкви, сейчас пытается встать на защиту человека, а я нападаю. Итак, проект «Свободы», потому что, конечно же, я знаю все вот эти логические доводы про, ну, про роботов и личность, это все очень красиво, да, но я сейчас говорю с очень прагматичной позиции, да, задумывая, например, если инженер задумывает модель, он прекрасно закладывает в нее, соответственно, процент брака, да, процент того, что может не получиться, но он думает, что эта модель должна быть работоспособной, ну, и хотя бы хоть как-то, да, эти принципы, которые он хочет пояснить в этой модели, да, открывал, да. Вот, на мой взгляд, человек не справился с этим, да. Вот я не понимаю принцип, потому что, например, я, заходя в Facebook и заходя в какую-то дискуссию, в которой участвуют, кстати сказать, христиане, например, да, думаю, ну зачем, Господи, все-таки, а? Вот, да, знаешь, из разряда, да, доколе, из разряда, знаешь, такого религиозного юмора. Чудные дела твои, Господи, а дети твои еще чуднее. Да? Так вот, смотри, свобода, почему для человека так важна свобода и все, что с ней связано? Ведь, по сути, все дискуссии вокруг, все дискуссии на всем протяжении истории человечества, они же, по сути, крутятся вокруг одного простого вопроса – свободы выбора и свободы человека. Свободен ли человек вообще? Почему так свобода для нас важна? Свобода неудобна, согласись. Свобода требует от тебя ответственности. Свобода требует от тебя каких-то жертв, согласись. Чтобы быть свободным, нужно жертвовать.
Знаешь, какая штука? Я думаю, что когда мы говорим о свободе, мы должны понимать, что эту свободу хочет, чтобы мы стали полностью свободными, именно Создатель. Угу. Он создает человека полностью свободным. Мы умудряемся терять ее, потеряв, называем то рабство, в котором мы находимся, свободой, независимо там, от цивилизации, от культуры, от мнения людей, там, от технических гаджетов. Но то, что мы называем свободой, на самом деле может оказаться рабством. Угу. И даже в поиске свободы нам нужна свобода. И я хочу сказать, что ты вот меня немножко уводишь в сторону от этого, но...
Профессия у меня такая.
Да, но весь вопрос в том, что человек — это не неудачный проект. Угу. Это замечательный проект. Это удивительное творчество Бога, которое продолжается до сих пор, и можно наблюдать, как он удивительно, глубоко и знаешь, как интересно производит какие-то перемены в человеке.
Угу.
И как он внимателен к каждому обстоятельству, к каждому движению, к каждой мысли человека. Это очень важно. И это не неудачный проект. Это до сих пор, это творчество до сих пор происходит. Промысел Божий никогда не останавливался. Он продолжает верить, продолжает любить. Ты заметил, как сильно Бог верит в людей? Вот, вот это вот, а ты выбери. А мы, наши теологи говорят, да нет у вас возможности выбрать, ребята, вы все равно выберете зло. А Бог, вопреки всем нашим теологам, говорит, подожди, ты выбери.
Угу.
Не слушай, что тебе говорят теологи, не слушай, что тебе говорят умные головы. Ты сам попробуй выбрать. Посмотри, насколько это круто. Да, и когда я говорю, что мы созданы для радости, или я думаю, что маленький ребенок ответит так, что для радости, то я буду продолжать отстаивать это. Мы созданы для радости. И вот поиск этой радости, поиск вот этого совершенного ощущения бытия радостного, угу, он и есть как бы часть смысла жизни. Бог живет в радости. Он живет реально в радости, у него ее много. И нам, будучи грешными, очень сложно осознать вот этот мотив, для чего он нас создал. Угу. Потому что мы предполагаем какие-то корыстные цели, смысловые цели. А если он знал, что не получится ничего хорошего, то почему он это сделал? Ну, во-первых, почему мы предположили, что ничего не получилось хорошего, да? А во-вторых, неужели всегда корысть побеждает? Вот ты говоришь, ты прагматичен. Я вижу многих молодых людей, которые прагматично строят карьеру, прагматично получают образование, прагматично хотят купить квартиру, машину, обустроить эту жизнь и пользуются прагматикой и разрушают сами себя. Прагматичность в этой жизни разрушительна. И когда человек познает Бога, он это тоже познает. И вот это момент, на который мы точно не можем дать ответ, что же, где баланс, и где там радость, где любовь, а где прагматизм нужен. Но я хочу сказать, что, ну, во-первых, это не неудачный проект, во-вторых, он все продолжается еще, и в-третьих, свобода не только у нас есть, она нам нужна для того, чтобы вполне стать еще более свободными, еще более радостными. Вот. И, может быть, сейчас мы с тобой не придумаем ничего и ничего не решим, но подойти близко к разрешению или к получению ответа на вопрос, почему совершенное существо создает себе подобных и почему у него появляется вообще желание, мы можем подойти ближе и посмотреть на это. Вообще-то все человечество или все, что говорит Библия, там много чего говорит, да, но вот то, что я знаю – познание совершенного не дается людям, которые много ошибаются. Или, как говорят Библия, много согрешают. Да? Угу. То есть не получается познать.
Ну да, грех — это выстрел, да, мимо, да.
Не то, что даже мимо. У тебя получается вселенная ущемленная, какая-то урезанная, твое мировоззрение узенькое, потому что ты решил, что ты прав. Вот как у прагматиков. Угу. Очень узкая, урезанная вселенная.
Интересно, да, я с тобой поспорил, но у нас есть, кстати, комментарии. Да? Я, конечно же, приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Мила, Гузель, Жанна, очень вам рада. Мила написала: а если католик или православный сам по себе хороший человек, спасется ли он? Я только начинаю свой путь, потому простите за столь глупый вопрос. Мила, это не глупый вопрос, это очень верный и правильный вопрос. Дело, наверное, не в хорошем человеке, да, а совершенно в других вещах. Может быть, Петр, давай-ка, ответь на этот сложный вопрос. Потом, и у Гузель есть вопрос, что означает баптист. Сейчас объясню. Я начну с этого вопроса, и, Мила, мы вам сейчас попробуем ответить на ваш вопрос. Во-первых, не баптист, то есть с двумя буквами «б», а баптист, да, то есть баптизо, погружая, это христианская деноминация, которая верит в крещение через исповедание веры. Соответственно, я исповедую, что Господь Иисус мой Христос и Спаситель, и мы верим в то, что человек, выбирая это, да, принимает крещение по полным погружением, поэтому и баптисты, да, евангельские христиане-баптисты, те, кто верит в личный выбор веры и исповедание этой веры. Ну, это вот если кратко, да. А теперь, я надеюсь, популярно объяснил, почему баптисты, то есть от греческого слова «баптизо», «погружая». Мила, еще раз прочитаю вопрос: а если католик или православный сам по себе хороший человек, спасется ли он?
Давайте отделим католика православного в одну сторону, а хорошего человека в другую
вот
сторону.
Вот, и Петр все время хочет кого-то ранжировать, куда-то кого-то.
Нет, я просто хочу сказать, что хорошие люди бывают в церкви, вне церкви, неважно, какой конфессии он принадлежит, католик он, баптист или православный, разные люди, да. Мы умеем быть хорошими. скажем так, Христос на это сказал так: будучи злыми, вы умеете делать
дела добрые. Да. Да. Угу.
Вот. И здесь вопрос, спасетесь ли вы, мило, это милость Божья спасает, поэтому, конечно, у всех есть шанс, у всех есть возможность, независимо от конфессии, независимо от своей принадлежности, вот, и даже независимо от того, считает ли человек себя хорошим или плохим, потому что чем ближе он будет подходить к Богу, тем он будет больше понимать свою немощь в деле спасения и больше видеть вот этой самой симпатии, расположения Бога к себе, несмотря на всю свое несовершенство, на всю свою немощь. Мы будем видеть, как Бог все-таки нас продолжает любить, чего мы раньше не знали, а тут мы будем узнавать это. И, конечно, мило, у всех есть возможность спастись, даже у баптистов.
Жанна написала, я пропущу твою саркастичную, да, в сторону баптистов. Жанна написала: мило, все мы спасаемся только верой в Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего. Я тут абсолютно солидарен с Жанной. Никто не заслуживает спасения, оно дается по благодати. Да, действительно, оно дается по благодати, и это не от нас, чтобы никто не гордился, что он тем, что он хороший, собственно говоря, заслуживает спасения, да. Потому что спасение действительно это, скажем, это желание Бога устранить то препятствие, которое препятствует. То есть так как Бог свят, очень просто, да, пытаюсь объяснить, так как Бог свят, грех разделил нас с Богом, поэтому, соответственно, и сейчас вот ты скажешь, погоди, дай мне до конца договорить. Бог устранил через, в общем-то, жертву Сына Своего Иисуса Христа, да, который воплотился и умер, потому что возмездие за грех — смерть, да, это выбор человека. Но, ну, что ты хотел сказать?
Я хотел сказать, что сейчас очень хороший момент вернуться к теме, потому да, что да, изначально, давай. Когда мы говорим о замысле Божьем, то мы говорим, что Бог создавал человека для того, чтобы тот жил. Угу. Давайте вот точно, что мы знаем. Чтобы тот жил. И жизнь, какой создавал ее Бог, она была несколько другой. Она представлялась ему другой, он создавал ее другой. Это было не то, что мы сейчас видим вокруг себя. Поэтому, когда в силу обманутости и непослушания человек стал смертным, то это не то, что задумывал Бог. Это не то, что он хотел видеть. Да? Жизнь, она немножко другая. Жизнь, она и есть жизнь. А смерть — это не жизнь. Вот. Поэтому мы можем точно сказать, что смерть, она появилась после, и она является, как ты сказал, помехой. Угу. В замысле Бога. И он ее с помощью сына своего, с помощью своей расположенности к людям, так я называю благодать, да, он ее пытается устранить для тех, кто видит это, кто принимает это, кто понимает, о чем идет речь. Да. И, конечно, вот возвращаясь к вопросу, для чего же все-таки создал Бог человека, зная, что человек все равно отступит от него, это и говорит о нас много, что мы привыкли искать корысть какую-то, привыкли искать какой-то смысл. И говорит много о нем, потому что даже зная, что мы отступим, он продолжает любить свое творение.
Наконец-то. Ты сказал вот тот глагол, о котором я бы хотел поговорить.
Да? Но к нему надо было подойти, нельзя так сразу, с кондачка.
Да-да-да, мы еще об этом очень подробно поговорим, но смотри, как же можно желать сотворить и любить то, что тебе известно заранее? Ага. Вот интересно вопрос. То есть ты заранее знаешь, что человек согрешит. Смотри, вот Бог всеведущий, всемогущ. Неужели он не предвидел религиозных войн, мировых войн, атомного оружия, оружия массового уничтожения и так далее?
Давай я еще раз...
Уничтожение экологии.
Давай я еще раз попытаюсь тебе донести одну вещь важную, которую часто мы упускаем. Даже в самые темные времена есть возможность проявить лучшие, божественные, я бы сказал, качества. Милосердие, любовь, сострадание, помощь ближнему. Даже в самые тяжелые и трудные исторические времена находились люди, которые отражали любовь Бога и несли ее в люди. Поэтому я уверен, что история Земли наполнена как злом, так и добром. И просто на темном фоне она еще ярче сияет. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог же видел все это зло, Бог видел и все добро, которое будет происходить. Поэтому мы не можем говорить, что только о зле. Мы можем говорить о том, что мы учимся выбирать. И это школа, это большая, огромная школа. Вся история Земли — это школа для людей, которые учатся выбирать между добром и злом, учатся быть свободными. В этом смысле это очень...
Зачем нужна эта школа, ты попробуешь ответить чуть позже. Мила еще написала. Мила, очень большую благодарность вам за ваши вопросы, которые, в общем, ваши простые вопросы позволяют нам очень сильно напрягаться, чтобы пытаться на них ответить как можно более оптимально и понятно. Да? Благодать может снисходить, допустим, на неверующего человека, если он все же решил ради эксперимента помолиться? Отличный вопрос, кстати.
Слушайте...
Прям, что называется, не в бровь, а в глаз.
Даже если не ради эксперимента решил помолиться, то благодать будет с ним. Господь всегда приветствует общение с собой. И он всегда ждет. И ты не любишь, когда я цитирую Льюиса, но все-таки Льюис сказал замечательную фразу.
Его очень много.
Да, его очень много, но он замечательно говорил. Он говорил так, что мы даже себе не представляем, как наши молитвы слышатся на небесах. Насколько они там громкие. Поэтому, конечно, мило.
Да, с одной стороны, да, действительно, вообще человек, понятно, что есть устойчивые фразы, там, в окопах нет атеистов, да, хотя, в общем-то, часто, ну, не часто, но все-таки жизнь показывает нам, что есть атеисты, да, и даже в такой экстренной ситуации они остаются, скажем, верны своим принципам. Другое дело, каков итог будет? Вот этого мы не знаем, да? Потому что я, как верующий, могу лишь доверять Богу это, видя то, что Он делает в моей жизни. Угу. Да, и благодать, как, например, ответ Бога неверующему человеку, когда он решил поэкспериментировать, конечно же, 100%, потому что Бог — это личность, и Он хочет, Он вступает с человеком в личностные взаимоотношения, да? И... Благодать как спасение — другой вопрос, да? Это вопрос веры, это вопрос последовательности.
Некоторые теологи даже бы сказали, что именно благодать подтолкнула этого человека помолиться.
Аминь, я с ними согласен. Итак, школа, да? Ты не ответил на вопрос, как можно сотворить, собственно, и любить то или того, что тебе известно, о ком тебе известно все заранее?
Это очень сложный вопрос, потому что мы здесь вторгаемся в область предположений. Одно из самых больших предположений, что... то есть мы точно знаем, что он всемогущий, всеведущий и всезнающий, но как это, мы не знаем. Почему-то мы думаем, что это неинтересно.
Мне очень интересно.
Вот, и когда мы говорим, что, а представляете, что это дико интересно.
Да, безумно
наблюдать
интересно.
За мучениями человека, который выбирает. Это не эксперимент. Бог вместе с этим человеком болеет. Переживает, сомневается, и вместе с ним либо ужасается своему выбору, либо радуется выбору. Угу. И поэтому это просто жизнь, это его божественная жизнь, это не просто наблюдение сверху, он вместе с нами все это проживает. И когда мы говорим, что как это не может быть интересно, как знать все, мы просто не были на его месте и не знаем, как это. Возможно, это... лучшее, что может происходить во Вселенной.
Окей, смотри. Давай-ка я предлагаю, во-первых, сделать небольшую паузу, буквально 20 секунд. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваши очень хорошие вопросы, которые позволяют нам, в общем-то, уйти за рамки нашего разговора и при этом вернуться к сути нашего разговора. Мы говорим сегодня о том, зачем Богу человек, зачем вообще Бог создал. Я выдвинул идею проекта, да, и против которого всеми фибрами своей души восстает пастор Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. После небольшой паузы мы снова будем с вами. Не отключайтесь, пожалуйста.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Уже сейчас мы говорим о новой жизни, которую дарует Бог, но Сегодня мы обсуждаем очень такой дискуссионный вопрос, зачем Бог создал человека, вообще зачем Богу человек. И пастор Евангельской церкви, Благодать Божия, Петр Морозов пытается, так сказать, спорить со мной на эту тему. Так вот, о любви. Любовь. Какой может быть интерес в любви того, кто тебе не просто абсолютно подчинен, да, а кто тебе абсолютно известен и читаем, ну, фактически ты все знаешь. Какой
давай,
смысл?
Давай
в этом?
Начнем с того, что не абсолютно и не подчинен.
Вот так. Ну-ка, ну-ка.
Единственная область, где Бог ограничивает свою власть, это воля человека. Угу. Я знаю, что многие теологи со мной будут спорить сейчас и говорить, что это не так, что человек не имеет выбора. Но вы знаете, любовь предполагает свободный выбор. Любовь не может существовать без свободного выбора. Это всегда свободный выбор. И если лишить человека свободного выбора, мы не можем говорить о любви. А Бог жаждет ответной любви. Поэтому единственное, где Он ограничивает свою власть, это воля человека. Чтобы человек либо ответил любовью, либо не ответил. И здесь, когда ты говоришь «полностью контролируемый», совсем не полностью и совсем не контролируемый человек. Иногда меня спрашивают люди, почему так много зла? Да? Я говорю, потому что человек волен выбирать между добром и злом. И потому что часто человек выбирает зло. Вот. А второй вопрос, вторая часть вопроса, напомни мне, пожалуйста, она тоже очень интересная, мы сейчас ее... Тоже засмакуем. Как, напомни мне.
Ну, вторая часть вопроса, да. Ты имеешь в виду про, ну, как, ну, про подчиненность человека?
Нет, не про подчиненность, а следующее.
Абсолютно известен и читаем.
Да, да, абсолютно известен и читаем. Я еще раз хочу сказать, что когда мы, сравнить это с детьми, мы знаем, как дети отреагируют, потому что мы прожили дольше них, мы примерно понимаем, как они будут думать, что они будут говорить. Они для нас читаемы, они как открытая книга. Но это какое счастье быть рядом с ними, видеть все это, переживать заново, смотреть те же мультфильмы, которые мы смотрели вместе, и уже радоваться их радостью, читать те книги, которые ты читал в детстве с ними, и уже... вжиматься от страха под одеялом уже вместе с ними, потому что переживать все это заново с ними, это колоссально интересно и радостно. Хотя, казалось бы, читаемая книга. Это дико интересно, проживать вместе с нами. И я думаю, что в этом, вот в таком контексте у Бога совсем не скучная жизнь.
А вот еще один хороший вопрос. Гузель спрашивает. Если не принять крещение, но верить в Иисуса и молиться Ему, будет ли благодать Божия и будет ли спасен человек?
Вы знаете, Гузель, мне кажется, что здесь вот вы на данном этапе должны найти себе человека, пастора, священника, служителя церкви, с которым будете очень подробно, много и по-доброму дискутировать. Мне кажется, вот на этот вопрос... Это даже не столько вопрос, сколько возможность много-много говорить о значении крещения, о Боге, о Его любви. И здесь...
И о вере.
И о вере, да. Это вопрос колоссально большой, и я не хотел бы его ограничить правильным или неправильным ответом. Я хотел бы сказать, что это повод найти человека, с которым можно говорить о Господе, о вере.
Ну, Мила, например, спрашивает тоже, может Богу просто нужна наша любовь? Вот что бы ты ответил?
Это прекрасный вопрос, потому что это снова и снова рассказывает о нам. Мы в чем-то нуждаемся, и поэтому мы думаем, переносим, проецируем вот эту нужду на Бога. А может, он такой же, как мы, то он нуждается. В том-то дело, что он не нуждается.
Вот, да, да, я об этом же хотел сказать, что нуждается — это не совсем тот глагол, который бы я применил, да, потому что, ну, Бог не нуждается, но при этом это его желание.
Конечно, это его желание, он до ревности любит. Угу. До ревности любит тогда, когда ждут ответной любви.
Интересно, что, например, когда Иисус общался с учениками, да, и, например, ветхозаветные взаимоотношения в рамках Ветхого Завета, это взаимоотношения часто нами оцениваемые, да, когда мы читаем Ветхий Завет, читаем ветхозаветных пророков, например, или Пятикнижие Моисеева, да, Бытие, Исход и так далее. Это, ну, вопрос такой, да, как бы, есть Бог, да, и Он Господин абсолютный, и нужно Ему подчиняться, да, вот так, по крайней мере, часто нами воспринимается. И тут Иисус, и ученики, в принципе, вполне нормально это все воспринимали. И вдруг Иисус к ним обращается и говорит, но я вас не рабами, а друзьями называю. Поэтому любите друг друга, потому что я прежде возлюбил вас. Угу. Вот это очень интересно. Я прежде возлюбил. Я сначала вас возлюбил. И все, по сути. Тут у меня, кстати, дискуссия очень интересная в ВКонтакте развернулась по поводу одной цитаты из Томаса Мертона. Вот сейчас мы ее с тобой обсудим, попробуем. Да? Но у нас есть еще один вопрос. И сейчас я его попытаюсь прочитать. Денис написал. «Добрый день, братья. Спасибо вам за передачу. Божьи мысли, божьи, нечеловеческие. Неужели мы все разложим по полочкам, когда сможем ответить на все-все вопросы? Спасибо, благословений». Ну, ответишь?
Люблю Льюиса. Там есть замечательный рассказ.
Я так и понял, это предварение цитаты из твоего Льюиса.
Значит, есть рассказ, называется «Расторжение брака». Рекомендую всем перечитывать время от времени. Там есть замечательные духи и не очень замечательные призраки. И духи как бы уговаривают призраков войти в Царство Небесное. Ну, это, конечно, фантастика. Угу. Так вот, один из духов призраку говорит: «Пойдем, ты напьешься истины, ты будешь ее пить, ты узнаешь ее, ты вот ей будешь жить». И мне кажется, что мы иногда истину просто отводим для истины только интеллектуальные какие-то рамки задаем. Истина, она больше, чем интеллект. Истина в чувствах, там, не знаю, во всем. Посмотрите на этот мир и посмотрите просто на синее небо. И вы увидите, что истина — это больше, чем интеллектуальное восприятие.
Вот. Да, я, кстати, ну, с Денисом согласен, потому что Денис, конечно же, мы просто созданы с такой непомерной жаждой познания, да, и нам как бы хочется, понятно, что если мы все разложим по полочкам, знаете, Денис, какой самый, самый раздражающий всех человек? Тот, который хочет раскрыть тайны. Потому что человек стремится к тайне. Когда тебе тайну, а когда ты раскрываешь тайну, оказывается, она, в общем-то, какой-то очень банальный и понятный, он вызывает большое раздражение. Например, как все думали про все этих истуканов на острове Пасхи, как они могут передвигаться. Что-то в этом есть мистическое. Когда Турхиэйдал туда приехал и показал, что с помощью волока и веревок все это делается, ну, как бы... Ему сказали: ну зачем же ты это все сделал, да?
Видишь, мы только подходим в своей жизни к пониманию малой части того, кем является Бог. Угу. Только малой части, ограниченной. И это дико интересно всегда говорить. О Боге говорить всегда можно много, интересно, бесконечно. Так же бесконечно, как он бесконечный. У меня нет иллюзий по поводу того, что мы сможем разложить все по полочкам. Да. Во-первых, не все и не по каким полочкам. Мы только-только подбираемся к чему-то удивительному, прекрасному и наслаждаемся этим общением. Наслаждаемся.
Но на самом деле задавать эти вопросы безумно интересно. Да? И да. Отвечать на них безумно интересно, ведь это часть нашего познания. А Гузель написала: «Я мусульманка, но люблю и верю в Иисуса Христа». Гузель, вы сейчас меня очень вдохновляете, честное слово. Вот действительно, я бы хотел просто молиться о вас. Я бы хотел молиться о том, чтобы вот у Бога с вами был особый разговор через его Сына, его Иисуса Христа. А Мила написала: «Наверное, для этого Бог и придумал детей, чтобы мы хоть отчасти поняли, как это, что это такое бескорыстная любовь».
Бинго!
Аминь! Я соглашусь, Мил, с вами, потому что когда мы вступаем в взаимоотношения с детьми, особенно, знаете, это тогда, когда, знаете, когда вы планируете детей, то у вас есть некая логическая картинка, да, и когда они приходят в этот мир, разрушают эту логическую картинку, да, вот эти вот, недавно жена мне рассказала, она поехала с нашей младшей дочерью, у нее, в общем-то, расстройство аутистического спектра, они поехали в психиатрическую клинику, ну, на очередной осмотр. И дочь моя любит все разбирать, там, лазить, и там какая-то есть карета, там, в общем. И подошла мама, у которой коляска, видно, что это первый ребенок. И говорит: ну, ходят тут, вот все трогают. Я думаю, а что будет, когда ее ребеночек встанет, пойдет и начнет все разбирать и во все лезть, да? Есть такая картина, Петя, нельзя, вот сюда не иди, иди в песочек, не надо отнимать игрушки. Прекрасно понимаем, что все будет иначе, чем мы воспринимаем. Это уже невероятно интересно, мне кажется.
Ну, помимо того, что это интересно, это... сильно загружает нас. Вот, и тогда нам не до теологии, но, в принципе, Мила права. И я почему сказал бинго? Потому что я радуюсь всегда, когда то, что я уже узнал, и то, что я открыл, открывают люди самостоятельно. Они сами приходят к этой мысли. И когда они вот сами приходят, когда они открывают это для себя, для меня это огромная радость, небесная радость. Вот. Когда мои дети узнают то, что я уже знаю, и не в результате того, что я победил в споре, а в результате того, что они
личного
что-то...
Личного
откровения, я потрясен. Я бываю потрясен и обрадован, потому что я вижу, как они развиваются, вижу, что что-то хорошее в них происходит, и меня это дико радует. Могу сказать про споры теологические. Возможно, мы напуганы... теологическими спорами первых веков или реформаторскими спорами. Но знаете как, один мой знакомый преподаватель Сорин Подраган сказал так: «Самое интересное существо во Вселенной — это Бог». «Я не понимаю», — сказал он, «как люди умудрились сделать из этого самую скучную науку».
Да, это хорошо.
Это о спорах, о теологах. Это бесконечно интересно, бесконечно удивительный Бог и бесконечно любящий, конечно. Поэтому мы вторгаемся в эту область, ничего не зная, ничего не понимая, просто купаемся в его любви и купаемся вот в этих разговорах. Нам просто нравится.
Вообще очень интересно. Мне кажется, что все разговоры о Боге, которые мы начинаем рано или поздно, все равно приходят к вопросу любви.
Да.
Иначе они абсолютно бессмысленны. Мне кажется, что теологи, которые исключили вопрос любви из своей теологии, они и потеряли вот это чувство присутствия Бога в жизни. Мое личное мнение. Итак, цитата, которую я обещал, под которой у меня, значит, довольно бурная дискуссия. Томас Мертон написал: «Мы созданы для любви. Пока мы одни, жизнь бессмысленна. Смысл рождается, когда есть другой». Как ты относишься к этому мнению? То есть, фактически, человек, у которого нет объекта любви, его жизнь бессмысленна, исходя из этой цитаты. Вот основной, скажем, основной аргумент человека, который написал комментарий.
Ты знаешь, вот трудно с ним не согласиться. Вот очень трудно. Но я бы хотел, чтобы мы как-то расшифровали это, что ли. Давай попробуем это образами, наполнить это примерами и поговорить об этом. Почему жизнь человека... возможно, успешного, возможно, там, здорового и благополучного, является бессмысленной, если он никого не любит. И что такое любовь тогда, которая...
у которой нет объекта.
Нет, и что такое любовь, которая дает смысл нашей жизни? Потому что если мы обратимся к разным... временам культуры человеческой, на это по-разному отвечали. Сейчас очень сильно эксплуатируется эрос, да, вот как без этого и невозможно, без чувства влюбленности вроде как и жизнь.
Кстати, вот интересно, что как раз понятие эроса, да, античное понятие эроса, оно очень сильно сегодня обесценено, да? У нас эрос — это какие-то физические взаимоотношения.
Я бы даже сказал ущемлено.
Ущемлено, да, потому что на самом деле, вот мне очень понравилось, цитата из моего любимого, ты уже знаешь, Ричарда Нибура, как ты Льюиса цитируешь, я Ричарда Нибура цитирую. Он все пишет о том, что любовь к Богу никогда не равна любви к ближнему, потому что любовь к ближнему — это всегда служение, а любовь к Богу — это всегда эрос, это всегда восхищение и восторг.
Спасибо, что ты процитировал Нибура, потому что я к нему шел. Вот, это правда, это немножко отличается, но вот все-таки мы, когда говорим о любви, мы говорим не только о восхищении, мы говорим и об усилии волевом, да, мы говорим и о жертвенности, мы говорим о многих-многих гранях слова «любовь», которые действительно наполняют нашу жизнь смыслом. Сюда входит и забота, и ответственность, и милосердие, и радоваться с радующимися, и плакать с плачущими, и понимание, и много-много аспектов этой любви. Если хотите, открываем там 13 главу 1 послания к Коринфянам, перечитайте только ту малую часть, которую Павел в торопях пересказал. Да, очень писал письмо, да. То есть, вообще-то любовь гораздо даже обширнее, чем там написано.
Конечно, да.
Вот. И в этом смысле, когда мы убираем вот эти, кажется, как это сказать, вот это слово и вот этот весь объем нашей жизни из жизни, получается...
Есть страшное словосочетание «фундаментальные истины нашей жизни».
Да, да, не в суе, только не в суе. Да. Вот. И, значит, то тогда мы смотрим на то, что осталось. А что осталось? А, в общем-то, больше ничего и не осталось. Мы, как люди, теряем... Мы просто перестаем даже быть теми, кем нас задумывал Бог. Угу. Поэтому нам крайне важно разбираться и задавать вопросы. Зачем нас создали? Что такое любовь? Почему она наполняет смыслом? Вот. И что такое? И, по большому счету, я знавал людей, которые считали, что проявление большинства, огромного большинства вещей в жизни, это должно быть, источником этого должна быть любовь.
Денис тут нам тоже прокомментировал. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». 1 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Но при этом тот же самый апостол Павел говорил о том, что должен быть среди вас разномыслием, дабы вы явились искусно. Это раз. Во-вторых, апостол Павел мог вполне себе позволить себе философствовать, разговаривая с философами в Ареопаге, не цитируя Библию ни одного раза, но три раза ссылаясь на языческих философов. Да? То есть, когда мы говорим... Во-первых, это понятно, что мы взяли какой-то текст из Священного Писания, вырвали его из контекста, а в нем конкретный контекст о конкретных вещах. Да? А во-вторых, я согласен с вами, Денис, в том плане, что часто мы начинаем философствовать там, где, в общем-то, в принципе, все ясно, понятно и предельно ясно. Мне кажется, что как раз вопрос философствования в смысле размышления над тем, что трудно, что непонятно, приводит нас к удивительным открытиям, углубляет нас в вере в Бога, в доверии к Нему.
Ну, что я могу сказать? Я могу поддержать Дениса и сказать, что
отлично.
Мы действительно находимся в рамках того, что написано. По большому счету, мы не вышли даже за рамки Ветхого Завета.
Да, да, да.
То есть мы там разные книги, разные псалмы, разные притчи. Одна книга Иова чего стоит.
Да, да, да.
То есть чтобы поднимать такие пласты, какие поднимает книга Иова, у нас даже времени на этой передаче не хватит.
Поэтому на каждый стих можно по две передачи делать.
Мы настолько ограничены, Денис, что мы даже не сможем выйти за рамки того, что написано в Библии, даже если захотим. Поэтому
да,
спасибо за переживания.
Да. И очень здорово, да, что действительно, когда мы говорим, мы все равно возвращаемся к Писанию. Да? Когда мы говорим, потому что любовь, она проявлена в каких-то вещах очень простых проявляется, да?
Да.
И вопрос, что называется, под самый конец, финализируя наш разговор о том, зачем Богу человек, можем ли мы обрести смысл своего существования вне познания Бога и его замысла о нас, на твой взгляд?
Скажем так, чем вы будете удовлетворены? Некоторые находили, но я бы не удовлетворился этим. Потому что вне Бога жизни просто нет. И я не удовлетворен смертью. Меня удовлетворит только жизнь. А она только в Боге. Поэтому если кто-то найдет смысл смерти, ну, пожалуйста, но я не из их числа.
Очень интересно. Мне кажется, что, подытоживая, что называется, да, мне кажется, что когда мы говорим о том, о мыслях Бога, о том, что он думал, когда он творил этот мир, когда он творил этот мир для человека, для меня вообще это невероятно. А что он думал, когда он творил этот мир и думал о том, что я, конкретно Игорь Попов, вот появлюсь на свет по его замыслу. Для меня это невероятное, какой-то невероятный праздник и невероятная тайна. Он думал обо мне, когда он творил звезды. Он думал обо мне, и я... том, что я сделаю, о всех моих согрешениях, о всех моих падениях, о всей моей подлости, да, и при этом о всех моих терзаниях, о всей моей боли, о всем том, когда я буду смотреть, как моя дочь делает первые шаги. Угу. О том, как я увижу и узнаю диагноз моей дочери, и как я буду это переживать. Об этом думал Бог. Для меня это тайна. И эта тайна невероятная. И я очень благодарен Богу, что мы сегодня подняли этот вопрос, потому что, мне кажется, мы еще больше приблизились к тому, что Бог свят, и Он невероятен. Большое спасибо, Петр, что ты сегодня пришел. И, друзья, большое спасибо, что вы были с нами, за ваши вопросы, за ваше мнение. Большое спасибо. И каждый четверг мы говорим о том, что нас беспокоит, и о том, что мы можем узнать Бога еще глубже. До свидания. Да благословит вас Бог.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.